Слава Богу, мы снова сегодня вокруг Святого Слова, снова сегодня у нас возможность вникать в закон совершенный, закон свободы, пребывать в нем и получать благословение через него. 12 глава книги Откровения мы начали в прошлый раз разбирать, и я, наверное, еще раз пройду то, что мы разбирали. Быстренько эти стихи с первого стиха читаю. «И явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец из 12 звезд. И имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Вот такое слово. И мы читали последний стих этой главы, 17-й. Здесь написано: «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Вот как раз последний стих, он объясняет, кто такая жена. Здесь четко написано, что он пошел, чтобы вступить в брань с прочими от ее семени, от семени жены. Значит, какое семя могла дать жена? То есть, какое потомство она могла дать? Ну, естественно, каждый по роду своему дает потомство, так же ведь? И если ее семя – это те, которые сохраняют заповеди Божьи, и те, которые имеют свидетельство Иисуса Христа, значит, и она сама такой же породы, и о ней можно сказать, что она, ну, действительно объята солнцем, луна у нее под ногами, Допустим, если мы говорим о солнце и луне, по Писанию, то есть такое место, что одна слава солнца, другая слава луны. И если она объята солнцем, а луна у нее под ногами, помните, примерно то же самое слово, как сатана под ногами, внизу. Это не значит, что ты на нем стоишь, на сатане. Это значит, что это внизу под тобой. То есть надо сказать, что это полная слава этой женщины, что она полностью находится во славе. Это видение на небе, и мы понимаем, что эта женщина – это церковь Иисуса Христа. Почему? Потому что она 100% имеет свидетельство Иисуса Христа. 100% она, как здесь написано, смотрите, сохраняющая заповеди Божьи. Это значит, что значит сохранять заповеди Божьи? Это значит выполнять эти заповеди, это значит быть свободным от греха, потому что никто другой не может выполнять эти заповеди, если он не будет свободен от греха. Поэтому женщина – это церковь. Почему она называется здесь не невеста, а жена? Я думаю, потому что, давайте посмотрим одно место, Откровение 19 глава, 7 стих, здесь написано «возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Значит, здесь наступил брак Агнца, время это пришло, и жена его приготовила себя к браку, к этому. Надо так понимать. Да как не понимай, Писание называет все-таки церковь женой, и невестой имеется в виду, наверное, просто женский пол, и поэтому, ну, все говорит о том, что первый стих говорит нам о невесте Христа, о церкви Христа. И мы должны очень четко подчеркнуть, что это видение находится на небе. Это то, что видит Иоанн, он видит на небе. И мы понимаем, что такая славная, такая полная Божьей благодати и ну, имеющая свидетельство Иисуса Христа, по идее, не должна бы мучиться в муках каких-то. Какие муки могут быть у такой церкви? И я говорил, мы обращаемся к пятой печати, и мы понимаем, что все-таки муки у тех, которые на небе, были. Об этом четко говорит Писание. У них были муки, у людей, которые... ну, действительно своей жизнью доказали, что они имеют свидетельство Иисуса внутри, они умерли за это свидетельство, они были обезглавлены, они находятся пред престолом Божьим, и в то же время они мучаются и ожидают времени мести. Много раз мы говорили, кому месть. Конечно же, прежде всего, всем демоническим силам. Во-вторых, месть должна быть вавилонской блуднице, самой вот этой системе религиозной. Она должна быть отомщена, она должна быть показана, что она не представляет из себя ничего божественного. Вот она и имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Кричала от боли. И когда, я еще раз говорю, когда мы читаем пятую печать, мы видим там этот крик, мы видим там эту боль, мы видим там эти страдания, доколе, Господи, Ты не мстишь за кровь нашу. Вот. И другое знамение на небе. Вот большой красный дракон. С семью головами, 10 рогами. Кто этот красный дракон? Мы ниже очень подробно, что весьма редко бывает, видим описание этого красного дракона, или вернее, определение этого красного дракона. 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной». Дьявол и сатана – древний змей, великий дракон, огромный дракон, красный дракон. Мы говорили, что красный, скорее всего, это то, что пророк Исаия говорит, что если грех ваш будет красный, как пурпур, как снег убелю, значит, это переполненный грехом или кровью, потому что вот вавилонская блудница, она упоена кровью, тем более хозяин ее, который есть дьявол и сатана, конечно же, он упоен этой кровью, и потому он может быть красный. Что можно говорить о дьяволе, о сатане? Ну, то, что весьма искусно он хитрит. Основная масса христианства делает его каким-то ангелом небесным, архангелом там, еще кем-то там великим, что он до сих пор там у Бога находится, и с ним там, как читают из книги Откровения, что низвержен вот древний звень, клеветавший пред Богом день и ночь, и такое представление, что вот он стоит перед Богом, и такую клевету несет, как будто Бог не знает все тонкости любого человека. Бог знает каждое движение мыслей. Нести ему какую-то клевету – это, конечно же, глупость. Мы дойдем до этого места и разберем его тоже внимательно. Вот такой вот красный дракон, он находится на небе. Пока что еще находится на небе. Мы говорили, что семь голов у него – это семь ценностей, это и семь гор, которые у него, семь голов, семь царей – это семь, так скажем, ценностей, которые посредством человеческих царств он наработал в человечестве. И на этих головах короны, то есть абсолютно все общество, и включая верующих людей, если они плотские люди, у них все семь этих голов царствуют. Они просто управляются этими семью головами, от них зависит их жизнь, и их мечты там, их желания там, и вся полнота вот этих вот ценностей, которые постепенно заложил в генах, в ДНК, заселил человеку вот эти вот ценности. Человек сам не знает, почему я это люблю, почему мне нравится быть первым, почему мне нравится быть богатым, почему мне нравится власть, почему мне нравится то, другое, пятое, десятое. Вот эти вот все ценности, они привиты нам конкретным, ну, таким огромной работой демонической власти, чтобы человек управлялся этими царями, чтобы на них посадить эту вавилонскую блудницу и чтобы полностью зверь ее водил, носил, катал. Вот, поэтому мы говорим об этом драконе, вот он появился на небе, и первое, что здесь написано, что он сделал, он своим хвостом, проще сказать, свалил, захватил и сбросил на землю третью часть звезд. Мы говорили, что, конечно же, Божьи звезды, о которых здесь написано в книге Откровения, никак он не мог свалить. И женщина эта стояла во славе, ничего он не мог ей сделать. Почему он что-то мог сделать этому родившемуся? Там четко отмечено, что пока только, как только он родится, то есть он еще не окреп, он еще не получил достаточно силы, возможности что-то делать. Вот этот момент хотел уловить сатана, чтобы его съесть. Что значит съесть? Мы знаем, что сатана поглощает. Поглощает и заставляет человека или общество какое-то думать так, как думает сатана. Проглатывает полностью и все. Вы слушаете меня? Слушайте, пожалуйста, это очень важная информация. И вот сатана, значит, хотел его заглотить, этого младенца мужеского пола, но написано, что дитя его было восхищено к Богу. И вот я хотел бы, чтобы вы посмотрели 14 главу, значит, с первого стиха прочитаю Откровение. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум множества вод, и как звук сильного грома. И услышал я голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцем. и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысячи искупленных от земли». Слышите, они искуплены от земли. Когда мы говорим, четвертый стих, это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. И вот тут еще раз смотрите, они искуплены из людей, как первенцы Богу и ангцу. Они искуплены, выбраны, отобраны из всех остальных людей. Каких людей? Конечно же, из Церкви Господней. Они отделены, как первенцы. Вот. Что такое первенцы? Это значит, что там есть, ну, я грубое слово применю, и второсортные, и, может быть, третьесортные, те, которые принадлежат церкви все-таки, да? А вот первенцы, самые такие, как бы так скажем, сливки общества, те, которые достойны 144 тысячи, они раз и отделились от всех остальных. И они восхищены, искуплены. И понятное дело, что они подняты к Богу, к престолу Его. Речь идет как раз вот об этом младенце мужеского пола. Почему? Потому что Писание говорит, что этому младенцу надлежит пасти народы жезлом железным. Люди говорят, как ты говоришь, что это война на небе, допустим, если тут не написано, тут только написано за жезл железный. Если мы читаем книгу Откровения во второй главе, 22 стих, я думаю, что вы со мной согласитесь. Нет, не 22-й. 26 и 27 читаю. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Зачем власть над язычниками? «И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся». Что эти фразы значат? Я в прошлый раз говорил, и все равно мне этот вопрос задают, и все равно кричат, где ты нашел, откуда ты это взял? Оттуда, вот отсюда я взял. Что они будут пасти, как они будут пасти? Чем этот побеждающий будет пасти? Жезлом железным будет пасти. Каким образом? Он будет сокрушать их, как глиняные горшки. Это даже, как жена мне сказала, даже не война, а просто издевательство над всеми этими глиняными горшками, потому что это только успевай поднимать и опускать его, и все, больше ничего не надо с этим жезлом делать. Поэтому эта война, это сокрушительное поражение всему тому, что представляет из себя язычество, то есть плоть, дьявол, мир и тому подобное. Это язычество. Я думаю, что это уяснили. Если будут вопросы, значит, значит, мы говорили, что хвост его увлек третью часть звезд и поверг на землю. Мы говорили, что это демонические власти и силы. Почему мы это знаем? Ну, во-первых, когда мы читаем, допустим, 12 стих, нет, девятый стих, опять же. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Значит, это случится, когда сатана будет свержен с неба. Вместе с ним будут свержены и его ангелы. то есть его посланники, которых он посылал все время на землю. Начальство, власти, мироправители тьмы века сего. Это его звезды, путеводные звезды, которые показывают путь миллиардам людей. Рассказывая, за каждым конкретной похотью стоит бес, а за каждой похотью, которая по всему миру расползается, стоит мироправитель тьмы века сего. И вот эти звезды, которые на небесах, они управляют там вот этим вот всем царством, вот, вместе с сатаной. Поэтому, прежде чем ему свалиться оттуда с неба, он знает, у него есть информация, что он рано или поздно туда свалится, и он чувствует это время, понимает это время, он берет и третью часть своего войска, так скажем, отправляет на землю, сбрасывает их на землю. На землю никто из них не хочет идти, это явно видно из Писания. Их оттуда надо сбросить, они там держатся мертвой хваткой. Поэтому он берет их, хватает их своим хвостом, захватывает и скидывает их на землю для того, чтобы на земле они начали работу, вот эту подготовку всей демонической силы. Так об этом говорит Писание. Я ничего не придумал здесь. А жена убежала в пустыню, где приготовлено для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Интересно, кто такой вот этот красный дракон по сравнению с женой? Ну, кто он такой? Если она во славе, если она солнцем окутанная, если она, ну, в праведности, в святости, свидетельство Иисуса внутри нее, то он от света бежит. Он есть тьма, он бежит. И все его силы бегут от света. А здесь, наоборот, убегает от него эта же самая жена. И вот когда мы читаем 14 стих, смотрите еще раз, 6 и 14 стих, давайте прочитаем еще раз. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. А 14 стих. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Опять тот же самый срок. 1260 дней. Что в первом случае, что во втором, время времен и полувремени, это 3,5 года. Значит, здесь дважды перечисляется одна и та же ситуация. Только в одном случае она бежит в пустыню, а в другом случае ей даны два крыла большого орла, чтобы она туда летела. Что, какой вывод мы из этого делаем? Мы понимаем, что то ли бежала она, то ли летела, да? Мы понимаем, что речь идет о том, что здесь какая-то духовная связь. Здесь не скажешь, что, некоторые толкуют, говорят, что вот одна часть на автомобилях пешком добиралась до этой пустыни Сахары, там где-то Бог там их спрячет, а другая часть на самолетах летела. Не мог же Иоанн по-другому написать, что значит крылья большого орла. Он видел крылья, ага, это значит большой орел летит. На самом деле мы понимаем, что речь о том, что это не обязательно пустыня в буквальном смысле слова. И вообще я не верю, что на земле есть какое-то место, где можно укрыться от сатаны какой-то большой группе людей. Ясное дело. И еще знаете почему? Написано, что пустил сатана из пасти своей воду, как реку. чтобы увлечь жену этой рекой. Но жена все-таки убежала от этой реки. И вот здесь ассоциация пустыня и река. Она отправляется в пустыню там, где в априори там нету много воды. И вообще нету воды в пустыне. Она отправляется в пустыню. Он бросает вслед ей реку воды, чтобы ее увлечь этой рекой. Значит, мы понимаем, что он хочет как бы здесь не просто, знаете, сзади потоком догнать и захватить, и куда-то понести их всех куда-то в бездну. Нет, увлечь в том смысле завлечь, дать ей, ну, как приманку эту реку, чтобы захватить их рекой. И когда мы читаем, допустим, то, что сказал Иисус в последний день Великого праздника, он говорит, что кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. И дальше сказано, сие сказал он о духе, которым им надлежит принять этот дух. Так вот, ну, немножко сделаю отступление. Люди, которые говорят, что, ну, каждое слово это какой-то символ, то вот здесь как раз в этом месте показаны, ну, показан символ, допустим, вода, символом воды здесь, в этом месте, Святой Дух. Это сказал он о Духе, что из чрева потекут реки воды живой. Но, допустим, когда мы говорим вот такое место, что три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, мы понимаем, что в данном случае вода совсем другой символ. Здесь уже не дух означает вода, а Слово Божье вода. Или там мы в бане водной посредством слова. Да? Это тоже вода, Слово Божье. А там в день Великого праздника он сказал о духе. Вода – это был дух. Поэтому это место еще раз говорит о том, что нельзя просто так, без контекста, брать слово и говорить, это символ этого, это символ этого. Это обман. Символы бывают разные, абсолютно разные, и мы должны это понимать. Я часто привожу этот пример, что ты видишь, Амос, вижу корзину спелых плодов. Для любого нормального человека этот символ был бы добрый. А Бог говорит о злом символе, что это значит, приспел конец моему народу. Поэтому таких мест очень много, я специально этим не занимался, но я вот просто на память говорю то, что я помню. Нельзя брать какие-то слова и однозначно говорить, что это означает вот это. Итак, значит, он пустил из пасти своей воду, той, которая уходит, убегает от него в пустыню. Во-первых, давайте разберем, почему она должна от него убегать. Кто он такой? Почему сначала он стоит перед ней, и она его совершенно не боится и не обращает на него никакого внимания? А здесь она убегает, и более того, ей даны крылья большого орла. Я могу уверять, почему, потому что я говорю из Писания. Писание неоднократно сравнивает полет орла с тем, что из себя представляет надежда. Значит, ей почему два разных место написано о том, как она уходит в пустыню, то ли на крыльях, то ли убегает, по той простой причине, чтобы больше дать символов, чтобы мы понимали, что здесь духовное значение. Поэтому крылья большого орла – это прежде всего надеющиеся на Господа подымут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть большие страдания, очень трудное время, но сохранятся они вот этим местом Писания. Надеющиеся на Господа подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть у них будет достаточно силы не утомиться, не ослабеть. Не важно, что пустыня, не важно, что нет воды, не важно, что нету силы, потому что силы явно нету. Здесь Бог в данном случае выступает как крепкая башня, в которую бегает праведник и безопасен. Здесь не физическое какое-то место, земля, где вот там Бог поставит ангела с мечом, чтобы сатана туда не добрался. Или антихрист там, допустим. Ничего подобного не будет. Я знаю сегодня масса людей, которые готовятся бежать в пустыню. Они уже знают, одни в Боливию, другие в Сахару, куда-то поехали там эти самые... Как начали жалить эти скорпионы, они, как всегда, развернулись опять назад, еле допросили, чтобы их тут приняли. Вот. Даже как армяне с Калифорнии уехали куда-то по откровению, что Калифорния обломится, утопится. Не знаю, не помню, в какой штат уехали все, всей церковью. А тут инчуринс-то не покупают, как положено, жалеют деньги. А тут как пошло наводнение, все их дома смыло, все их трудовые доходы Господь отобрал у них, потому что все хотели убежать от будущих бедствий, которые идут, они идут на всю Вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле. Слышите? Все живущие на земле будут испытаны. И Писание четко говорит, они будут испытаны скорбями. Поэтому те, которые говорят, что никакого конца не будет, все так будет, как оно есть, это люди, которые не изучают Писание. Все будут испытаны. В одно и то же время будут испытаны все. Година такая будет, искушение, которое придет на всю Вселенную одновременно, где бы ты ни жил, в какой бы ты точке ни находился, нигде ты не спасешься. Так говорит книга Откровений, так будет. Все будут проходить через ответ. Итак, этот, значит, древний змей погнался за ней сам. Еще антихриста нету. Сам он за ней гонится, ничего у него не получилось. И, значит, ну, ниже мы будем читать, потому что нам здесь надо сейчас 7 стиха прочитать еще одну историю. «Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. И вот здесь как раз 13 стих. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». То есть, когда он начал уже ее преследовать? Когда она была на небе? Нет. Он начал ее преследовать тогда, когда его самого скинули с неба. И мы понимаем, что он начал преследовать ту часть церкви, которая еще продолжает жить в человеческих телах, о которых апостол Павел сказал, что не все мы умрем, но все изменимся. Они воскреснут, а мы изменимся, сказал апостол Павел. Это часть церкви. Я не понимаю, почему люди это злословят. О, ты там часть нашел, там часть нашел. А вы что, не знаете этого? Что одна часть на небе, во славе, уже получили свои венцы, заслужили Царствие Божие, находятся со Христом в раю? Или они, может быть, где-то спят? Нет, они явно с Богом и во славе. И даже если мы судим по этим убиенным, они дают там свой голос, они не какие-то там где-то на лоне Авраамовом в этой самой, в отключке какой-то. Вот, поэтому мы понимаем, еще раз говорю, что первое видение он видит на небе, и он видит славную жену, то есть он видит церковь, которая находится на небе. Что такое церковь, которая находится на небе? Те, которые умерли и заслужили право быть с Богом, это духовные личности, которые уже являются частью тела Христова. Церковь, которая на земле. Что это за люди? Среди них есть люди, которые уже достигли совершенства, и они в духе на самом деле находятся на небе вместе со всем телом Христовым, вместе со всей небесной церковью. И есть люди, которые готовятся стать духовными. Может, они еще на сегодняшний день плотские, но там, скажем, они покаялись, может быть, там только недавно, они идут только этим путем, чтобы стать духовными и сесть на небесах. Потому что мы, апостолы говорят, мы посажены на небесах. Это посажены на небесах не все те, которые есть в церкви, а посажены на небесах, которые стали духовными, такими, как те небесные, духовные. Вот. И вот эта церковь, которая на небе, еще раз скажу, она включает в себя и тех, которые умерли уже и восхищены к Богу, и те, которые живут на земле, но уже восхищены от этого мира в духовном смысле на небо, наше небо, которое является, как говорит Писание, что да, вы посажены на небесах и посажены так, что сатана у вас под ногами. Всякий, кто посажен Богом на небо, сатана находится ниже его. Опять же таки, это духовное сравнение, не физическое. Итак, на небе начинается война. Кто ведет эту войну на небе? Значит, я еще раз считаю. Смотрите 11 стих внимательно. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Значит, чем они победили его? Двумя вещами. С одной стороны, это кровь Агнца, кровь Иисуса Христа. С другой стороны, это слово их собственного свидетельства. Мы говорили, что апостол Павел сказал: «Я от самого Господа принял». Собственное свидетельство у них есть. Когда мы разбираем 144 тысячи, мы видим, это собственное свидетельство. Не от кого-то они приняли его, не кто-то их научил. От самого Господа они приняли, потому что сказано, они не осквернились женами. Какими женами они не осквернились? Писание говорит о вавилонской блуднице и о дочерях ее. Вавилонская блудница – это та первая церковь, которая началась на земле и которая продалась государственным структурам и стала государственной церковью. И потом от нее появились множество ответвлений разных деноминаций. То церковь, как бы вот вавилонская блудница, да, и у нее дочерей там, будь здоров, сколько этих дочерей. Так вот, те, которые не осквернились этими женами, потому что вот мы сидим здесь, и мы думаем, что я там далек от этого представления. Да если бы мы знали, сколько в нас сидит то, что заложило в нас эта церковь, знаете, каждонедельно она тебе в воскресенье будет долбить одно и то же. Извините меня за глупую поговорку, что если человека все время называть свиньей, то через какое-то время он хрюкать начнет. Точно так и здесь. Вот постоянно будут, допустим, долбить там узкий тернистый путь, да, и все, этот путь стал тернистым, неудобным, невыносимым, неприятным, но надо идти, надо делать, потому что получу Царствие Божие. И таких осквернений миллионы осквернений. Тот же самый дьявол, да, великий архангел, там, лидер прославления, да, и понятное дело, что его боятся как огня. Он там с Богом спорит, он там Богу там клевещет, что-то доказывает. А что я против него? Да он меня съест. Только, Господи, сохрани и помилуй. Я опять не так давно читал одного умника, который доказывает, что нельзя произносить имя сатаны, и в том плане, что нельзя привлекать его внимание. Если ты будешь привлекать его внимание, ты точно пострадаешь, потому что он, вот всякая такая муть. И таких вещей очень много, всяких разных. Поэтому мы должны знать, что на небе будут вести войну те, которые не сквернились женами, те, которые имеют собственное свидетельство. Какое свидетельство? Бог открылся в них, Божья жизнь открылась в них. Они имеют это свидетельство, и этим свидетельством, и второй частью крови Иисуса Христа, они победили дьявола на небе. Не осталось ему места на небе. То есть, Писание говорит, что они постепенно будут стеснять. Вот как будет двигаться пробуждение, Евангелие Царства будет двигаться по земле, оно же не сразу резко вспыхнет по всей земле. Оно вспыхнет в одном месте. Если вы помните, я вам рассказывал, как мне было видение, что капля с неба вот просто упала, такая капля, и она как вот ударилась об землю, и такая воронка воды, ну, вот как вот ты камешек бросаешь в воду, такая получается круговая воронка. Точно так я видел, вот как упала эта капля воды, и такая воронка моментом образовалась, и такие здания рядом, небоскребы, и выше этих небоскребов вот так бурлит. Бурлит сначала на месте, так бурлит, потом раздвинулась, начала расходиться, расходиться во все стороны одновременно, везде. Пошла. Я видел, как люди ничего не трогают, ни здания, ничего не разрушается. Люди одни только. Вот она подходит, люди, толпа, она их подхватывает, вот так подобно экскаватору, подкидывает их вверх, на самый верх этой волны, и бросает их в середину круга. А там в середине круга уже спокойное такое. Это пошло дальше, она бросает их в середину круга. И там эти люди в середине этого круга. Кто что делает, точно так же, как во дни апостолов. Можно сказать, что они напились сладкого вина. Можно сказать, что у них что-то с головой не в порядке, потому что они ни на что, ни на кого не обращают внимания. Они там, как муравьи, барахтаются. И все находятся в славе Божьей. То есть Бог планирует прикоснуться своим прикосновением к отдельно каждому взятому человеку. Каждый отдельно взятый человек почувствует это и поймет, что такое сила Божия. Вот это Евангелие Царства. И когда это пройдет, уже тогда никому не будет оправдания, что ты не знал, что это такое. Это пройдет по всей земле. Я видел, как это расширяется. Я видел, как оно доходит до границы. Я сразу в этот момент, ну, как бы пережил это этих двух пророков, где сказано, кто пожелает их обидеть, тот будет убит. То есть, вот, если какое-то государство, вот оно начинает расширяться, какое-то государство говорит, да вы на нашу территорию, да мы сейчас ракеты на вас пустим, всех вас побьем и все такое. У нас тут наша религия, не лезьте тут к нам. Да? Сила этих двух пророков и железный этот жезл, который у них, чтобы все это языческое разбивать, как глиняные горшки. Да? Это такое явление, что одно слово сказал, значит, а ты мешаешь, значит, заболеешь сейчас и умрешь. И все. И никто не сможет удержать эту славу Божию, которая будет распространяться по всей земле. Одновременно, как вот она двигается по земле, так эти небесные двигаются вместе с этой волной. Расширяются по всей вселенной. И когда они пройдут абсолютно все, сатане не остается больше места на небе. Он сбрасывается на землю. Потому и сказано, что когда два пророка закончат свое служение, что случится? Зверь, выходящий из бездны, сразится с ним. То есть начинается время великой скорби, начинается время дьявола на земле. И потому и сказано, горе живущим на земле, ибо к ним дьявол сброшен в великой ярости, зная, уже понимая прекрасно, что ему мало остается времени. Поэтому война эта, значит, принадлежит таким 144 тысячам. Это действительно искупленные из людей, отделенные от всех людей для того, чтобы провести эту войну. Евангелие Царства проповедовать на земле, Царство Божие установить, потому что это и есть седьмая труба, установить это Царство Бога на земле и одновременно это явление, которое будет сбрасывать сатану с неба. Так говорит об этом Писание. И вот когда он будет сброшен, он погонится за женой, которая родила младенца мужеского пола. Поэтому мы и говорим, что это часть церкви, это не вся церковь, это часть церкви, которая была предназначена для того, чтобы сеять. Ну, процесс сеяния остановился. Ну хорошо, давайте я так скажу. Когда Бог смотрит на судьбу человека, Он выбирает, куда этого человека определить. Вот Он смотрит на меня, да, расхлябанный человек, никогда у него не будет, ну, что-то собрано, чтобы он был таким основательным, сеющим, собирающим, имеющим результаты, как Писание говорит, их весь мир был недостоин. Насколько они были твердые духом, насколько они двигались в этом направлении, значит, чтобы угождать Богу, как вот богатый юноша. Как вот он сумел так сохранить все от юности, имея большое богатство, не роскошествует, не развратничает, заповеди выполняет. То есть положительный человек со всех сторон. Куда положительного направить? Это точно как в это самое, вот в армию меня призывали, да, они смотрят в военкомате, так, так, этот что, этот музыкант, его музыкальную роту, этот спортсмен, его там десантики, это туда, туда. Всех распределяют согласно тому, какие данные есть у человека. Точно так и Бог. Он разделяет людей на сеющих и жнущих. Разделяет. Кто не хочет верить, тот лукавый, потому что об этом Писание четко, ясно говорит, что есть две категории людей, которые не получили обещанного, и есть та категория людей, о которых Бог нечто лучшее им предназначил, чтобы вместе с ними, с теми, которые не получили, получить полное. Они часть, мы часть, соединили эти две части, это полное совершенство. И не врите, пожалуйста, что этого ничего нету в Писании. Грех вам будет. Вот. Что касается этих, значит, людей, которые восхищены будут, вернее, которые будут спрятаны в пустыне. Это люди уже отработанные. Их больше работы не понадобится. Черта проведена, и сеющие закончили свою деятельность. Если они дальше будут делать, они просто будут, ну, как бы переходить к жнущим. И если они перейдут к жнущим, имея такой потенциал своей собственной силы, значит, они не устоят, потому что эту преизбыточную благодать последнего времени нужно будет носить в глиняных сосудах, чтобы вся преизбыточная слава была приписана Богу, а не людям. Поэтому Он их просто закроет в крепкую башню в духовном смысле слова. Он поместит их в пустыню, они будут иметь великую надежду на то, что пройдут время, времена и полувремени, и они выйдут со всеми остальными победителями для своего участи. Это одна часть церкви. Ничего в этом страшного нету, что я их разбиваю на части. Не надо над этим смеяться. Значит, вторая часть церкви, за них сказано в последнем, 17 главе, стихе, что они, значит, оставлены для того, чтобы воевать во время великой скорби, воевать против дракона. Потому что он не просто побежал за ними, чтобы их чем-то увлечь. Он пошел сражаться с ними. И это означает, что кого-то, может быть, он возьмет из этих людей, а кого-то не возьмет. Кто-то так и останется со свидетельством Иисуса Христа и с заповедями внутри себя во время великой скорби. Даже во время великой скорби они будут показывать великий подвиг славы Божией. Поэтому говорить о том, что церковь будет восхищена, Бог нас заберет отсюда, никуда Он вас не заберет. будет церковь на земле и будет испытана. Единственное, кто будет сохранен от годины искушения, знаете, кто будет сохранен? Победители будут сохранены. Мы читаем во второй главе: «Так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Для любого победителя, кто победит то, что Богу нужно, чтобы человек победил, значит, эти категории людей до сатаны, ему до них не достать. Те, которые покаятся через них и будут иметь свидетельство Иисуса Христа, этим придется тяжело. Но у них есть возможность побеждать, и я думаю, что они будут самыми значимыми. Они будут как Иов, потому что они будут находиться в самой ярости, в самом огне, в самом сильном противостоянии, и они и оттуда выйдут победителями. Они пройдут через свою собственную Голгофу. Поэтому, кто такой Михаил? Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и ангелы, дракон и ангелы воевали против них. Значит, смотрите, мы говорим, что ангелы – это небесные сущности, духи, которые сотворил Господь, да? Они тоже вестники. И ангелами называются люди, которых Бог посылает, помазывает и посылает на какую-то весть нести, нести какое-то служение. Поэтому сатана не имеет он никаких ангелов падших там. Вот у него вот написано, что ангелы у него, вестники у него, такие же самые. Вот он, мироправитель тьмы. И он понес свою весть на землю, распространяет свои у него войска там, он распространяет эту весть по земле. Будь то там, допустим, там какие-то войны, или будь там какие-то тенденции, моды какие-то, всякие разные движения. Вот, вот это вестники дьявола. Кто такой Михаил и вестники его? В данном случае мы возвращаемся к книге пророка Даниила. Там сказано об этом Михаиле, что тяжкое время, вот 12 главу, вы читали эту главу, тяжкое время, когда начнется? Когда на земле начнется тяжкое время, какого никогда не было на земле? Когда будет Михаил, правильно? Ну, давайте я быстро найду, прочитаю вам. Скажи. Так, Даниила. Двенадцатая глава. Смотрите. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». Слышите? Когда наступит тяжкое время? Сначала восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. После этого придет сатана, вернее, сброшен будет сатана на землю. Так или не так, я читаю? Возьми микрофон. Да, абсолютно. У Тимофея...
Да, 2 Тимофея, 3 глава. Тоже написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И тут перечисляется: «Ибо люди будут Самолюбивый, сребролюбивый, гордый, надменный, злоречивый, родителям непокорный, неблагодарный, нечестивый, недружелюбный, непримирительный, клеветники, невоздержанный, жестокий, нелюбящий добра, предатели, наглый, напыщенный и так далее.
Ну да, Оля, здесь может, ну просто тяжкое время настанет в последние дни. А Даниил...
Наступят времена тяжкие.
Да, а Даниил говорит не просто тяжкие дни. Смотри, как здесь написано. Не было таких тяжких дней, как сколько существует люди. Это особо тяжкие, это великая скорбь. Тяжкие дни, ну да, может это о том же самом речь, но его можно применить, допустим, и к сегодняшним дням, что общество развращается, дальше и дальше уходит, и тяжело становится праведнику на земле, да? А уже... Когда время такое, когда уже ну, не было таких страданий, как будет после того, как Михаил вот это будет делать эту работу. Князь великий и стоит за сыном народа твоего. Да? Значит, о чем идет речь? Я говорю абсолютно откровение, и ваше дело судить об этом как хотите. Все дело в имени Михаил, потому что имя Михаил означает такой, как Бог. Такой, как Бог, не подобен ничего, а такой, как Бог. То есть, вот сейчас ничего не ищите, слушайте, уложите свои телефоны. Что значит такой, как Бог? Это не значит, что человек в своем развитии поднимется до божественного совершенства. Нет, нет и нет. Такой, как Бог, означает только одно. То, что сказал апостол Павел. Я уже не живу, а живет во мне Христос. Вот это такой, как Бог. Это небесные стандарты. И эта любовь до того совершенства достигает в таком человеке, что он поступает в мире точно так, как Христос. То есть вот это Евангелие Царства, вот это пробуждение, о котором мы читаем, это как раз люди, которые выйдут в это обетование Нового Завета, когда Бог вытащит у них сердце, вложит в них совсем другое сердце, которое принадлежит Иисусу. И у них будут точно такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Это их собственное свидетельство. Это не слова какие-то «Христос за нас умер, и мы будем, знаете, мы много молились за бесноватых людей». И там кричали «Кровь Христа! Кровь Христа! Ага, кровь Христа!» Он не реагирует. Некоторые реагируют, корчатся, там все переворачиваются, а некоторые смеются или вообще безразлично им кричит там «Кровь Христа!». Почему? Потому что кровь Христа одно против демонической силы, а слово твоего собственного свидетельства – это вторая часть, которая может наступать на всякую вражью силу. Вот. А так ты просто пустослов. Кровь Христа, кровь Христа. Да, Христос это все сделал, но это не значит, что Он даст это тебе делать. Потому что тебе надо свое свидетельство. Так и здесь. Когда они выйдут на свое служение, у них будет и кровь Христа, то есть то, что заработал Христос, и слово их собственного свидетельства, которое они будут иметь для того, чтобы наступать на всякую вражью силу на этой земле. Что мы еще не разобрали, подскажите мне, в этой главе? Ну, Михаил, князь великий, да? Значит, вот он восстанет. Это... Еще одно подтверждение того, что два пророка, 144 тысячи, значит, и Михаил, князь великий, и Евангелие Царства – это все одно и то же. Это все об одном и том же. Когда будет последний решительный бой на небе, и сатана будет сброшен с неба вместе со всем своим войском. Отметьте, пожалуйста, вместе с войском. Сначала он сбрасывает третью часть, две трети по-прежнему с ним на небе. Там готовятся войну вести. Но от славы Божией, от Евангелия Царства, которое начнет расширяться по земле, расходиться, потому что она должна прикоснуться к абсолютно всем людям. Где бы они ни были, и в джунглях, и, как говорится, этих всех, которые там живут дикарями, все абсолютно люди должны будут прикоснуться к силе Божией, почувствовать силу Божию. Поэтому мы говорим о том, что Михаил, князь великий, и младенец вот этот мужеского пола с железным жезлом, и 144 тысячи, и два пророка – это все одно и то же, которое говорит с разных сторон о том, что будет происходить, вот это вот величественное явление, сатана будет сброшен с неба. Давайте еще посмотрим 12 главу Откровения, что мы тут пропустили, и перейдем к вашим вопросам. У нас будет время к вопросам. Так, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник, братья наших, клеветавший на них, пред Богом нашим день и ночь. Вот эта фраза интересная. Клеветавший над них пред Богом нашим день и ночь. Создается такое впечатление, что он, чуть ли не сказки рассказывает Богу, что вот тот недостоин, тот грешник, тот неправильный. На самом деле, есть такая фраза: «И ходил Енох пред Богом, и не стало его». Он ходил перед Богом, да? Хотя он ходил по земле, а Бог на небе. Но он ходил перед Богом. Сатана тоже перед Богом. Он находится здесь, околоземной орбите, и в воздухе, и в сынах противления на земле, и он перед Богом. Мы должны это понимать. Клеветавший перед Богом нашим день и ночь. Что такое день и ночь? На земле здесь клеветавший. На земле. Каким образом он клевещет? Точно так же, как с Иовом было. Значит, а вот если вот то, а вот если вот то. И если сатана видит, вот видит сатана, что этот человек богобоязненный, да, удаляется от зла. Он берет семь злейших, он крутится возле него. Поймать и доказать, и показать всему духовному миру, что вот он держался, потому что он держался несправедливо. Искусственно его Бог держал. А вот я добавил ему проблемы, и он упал. И вот таким образом он клевещет день и ночь, день и ночь. Это его работа, это его задача. Но это же не значит, что он что-то говорит там Богу, и Бог: да, наверное, все-таки они все-таки там хитрят, надо разобраться. Сатана зря не скажет, как будто Бог его слушает, его там какую-то клевету, там деятель большой. Ничего этого нету. Ничего нету. Это просто на земле он творит вот эти дела, ищет людей, которые стремятся к Богу, создает им ситуации, и если кто-то из них упал, значит, он вот этим самым возводит вот эту вот клевету на избранных Божьих. И, ну, вы знаете, что Писание говорит, там, допустим, не осуждай того, кто упал, Бог силен его поднять. Он перед своим Богом ходит. Вот. Поэтому то, что сатана это делает, значит, ну, поставлен он на такую работу, самим Богом определен. Потому что когда Писание говорит, вот, кто построил дом, и подымутся на него все воды, все бури, все наляжет на тот дом, это кто наляжет? Бог наляжет на него, что ли? Нет, силы сатанинские налягут, и вот таким образом он клевещет потом, что если ему удается, там человек споткнется. Если он построил на камне, он его не свалит, но он может, допустим, там обманул Петра, да, или там, скажем, еще что-то сделал такое, что человеку надо снова исправлять эту ситуацию. Хорошо, я думаю, что, опять же, еще один стих нам надо разобрать, но у нас маловато времени. Мы, наверное, оставим вот этот стих. «Но земля помогла жене, разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую впустил дракон из пасти своей». Хотя о реке, о дьявольской реке, которая из пасти, мы говорить будем, наверное, больше и в следующий раз. И если какие-то стихи пропустили, то мы к ним обязательно вернемся и дополним это место. Эту главу, вернее. Теперь, пожалуйста, если есть какие-то вопросы у вас, или кто-то на интернете задает вопросы, сейчас я иду, то вы, пожалуйста, задавайте. Микрофон возьми, пожалуйста.
А, Миша, вопрос первый. Михаил Князь Великий. Это люди такие, как Бог, да, мы говорили, ты сказал.
И кто-кто?
Михаил Князь Великий, такие, как Бог, они вышли в это, ну, состояние.
Да.
Вопрос, есть ли отличие, ты сказал, что подобен Богу, это неправильно. Почему? Это одно и то же слово, я думаю, одни и те же выражения. Почему я так думаю? Потому что написано, что кого он предузнал, тем он определил быть подобными образу сына. Подобное – это то же самое, что такой, как Бог. Я думаю, что в это изречение будет правильным, если кто-то говорит, что подобен Богу. Потому что я сам, ну, по-моему, говорил много раз, что движение, ну, так мы, или я не услышал, но я так посчитал, что это как бы изречение правильно будет.
Абсолютно правильно ты говоришь. Действительно, они подобны Богу. Но во избежание того, что если ты так будешь говорить, тебе скажут, что ты достигаешь уровня Бога, что ты становишься такой, как Бог, то мы говорим, да, мы становимся подобны Богу. Через что? Через то, что Он убьет наше, а свою жизнь в нас откроет. Чтобы люди знали, что мы не называем себя богами. Мы называем Его Богом. Он наш Бог, но в то же время божественная жизнь в нас. Вот это и есть Михаил Князь Великий. Просто для того, чтобы люди понимали эту разницу потому что тебе придерутся, скажут, о, он уже себя Богом назвал. Никто не может себя Богом назвать, мы люди и все такое. А когда ты говоришь, что моего нету здесь ничего, а он вместо меня живет, как апостол Павел сказал, что я уже не живу, он живет во мне, тогда у них рты закрываются по этому поводу.
Okay, понятно. Mm-hmm. Еще такой вопрос. Подробнее немножко я бы хотел бы понять. Михаил воевал это,
с драконом.
Да, и ангелы его. Мы говорили о Михаиле, я понял, ангелы его, немножко мне надо подробнее, больше информации, потому что мы говорили, что это люди, которые вестники являются, вестниками, но они являются и воинами, потому что они воюют. В чем отличие между Михаилом, этим движением, которые стали такие, как Бог, и между этими людьми, что у них недостает, у этих ангелов? Почему Библия говорит «и ангелы»? Кто это?
В данном случае Михаил – это весть. Это Евангелие Царствия. А вестники – это те, которые будут разносить эту весть. Без, ну как тебе сказать… «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и переплавлены будут в искушении, но разумеет это никто не мудрый уразумеет». Да? И дальше будут сиять, как светило в мире. Так вот, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии» – это Михаил. Да? А те, которые от этих слов подымутся на небо и станут, как звезды навеки навсегда, да? Это вестники его, вестники этой вести, короче говоря. Не понял?
Ну, это то, что я понял, а хотел еще более глубже.
Ну, подумай хорошо, да. Ты согласишься с этим, потому что Михаил – это не какая-то конкретная личность, это не личность. Это весть, которую Бог откроет на земле в самое последнее время. Вот в наше время мы сегодня слышим эту весть, что ты должен стать подобным Богу, ты должен стать совершенным. Ты должен стать человеком, от которого сатана бежит, как от огня. Понимаешь, такая вера, то есть такой запас слова у тебя должен быть, истины, от которой сатана просто бежит, как от... Это же не то вера, что я верю, что он не может ко мне ничего. Может. А когда у тебя есть запас, и тебе открыл Бог вот эту вот истину, да, что тебе надо быть совершенным, как совершен Отец Небесный, да, то вот эта весть, когда она начнет работать на земле, это и есть Евангелие Царства. А вестники, ангелы, вот эти, которые будут эту весть разносить по земле, это вот эти ангелы, потому что за них сказано, что они победили его кровью Агнца, словом своего свидетельства. У ангелов небесных явно нету своего свидетельства. Они просто служебные духи, то, что Бог им говорит, то они и делают. И тем более у них нету такого понятия, как не возлюбили души своей даже до смерти. У них нет ни души, у них нет смерти. Поэтому мы понимаем, что это земные люди, которые получили эту весть, которые стали, как звезд, как светило в мире, сиять навеки навсегда, и пошли расширять это Царствие Божье и на небе, и на земле. Думаю, поймешь, когда, потому что ну ладно, эту мысль. потом. Есть еще вопросы? Да, Лиля.
Я за Надеждой вернусь чуть-чуть к вашему. Это вот там интересно, вот есть же надежда так, который плотской человек идет к духовной жизни, он не видит и он надеется, да? А тут другая надежда, тут они как бы совершенны, им даны два крыла. Это не то, что они вырабатывали, вот, ну, и вот как бы я еще вижу вот, вот эту мысль, что они что-то не видят, но они надеются, ну, как бы не пришла ж полнота всего времени, чтобы вот открылся этот город на земле. Я думаю, что вот эти люди еще, может, я не права, но мне оно сильно похоже с этим местом, там, где вот эти под жертвенником, которые они мучаются и ожидают, это они, как будто бы мне вот чуть-чуть похоже оно с этим местом, но, может, я не права. Но я вот эту мысль хотела подметить, что они не видят, что-то они не видят и надеются, что это придет, знаешь, вот это.
Очень хорошая мысль в том плане, что они надежду на Бога они 100% имеют, потому что они уже духовные. Но как каких-то вещей они не видят, чтобы ну, какой-то другой уровень надежды начал работать. Крылья большого орла, да? Не просто орла. Так вот, я считаю так. Чего они не видят? Ну, во-первых, они не видят в себе никакой силы, никакой способности противостоять. Единственное, что у них есть слово, что через 3,5 года вы будете освобождены. Вы выйдете на свободу. На сегодняшний день вам просто надо спрятаться и сидеть тихонько. Вот этой надеждой, что через 3,5 года это все закончится, и мы выйдем к совершенно новым условиям, потому что сатана будет побежден окончательно.
Я еще думала, мне как будто бы, вот еще же не явился этот город на земле, да, вот это. Я еще думала, вот они же не видят этот город, чтобы вот уже враг был полностью, да. Ну, ну да, это, наверное, одна и та же мысль.
Да, они не видят этого Царствия Божьего, потому что на них давит сатана со всех сил. И они просто вот в этой надежде сохраняют эту надежду, что Бог не оставит, что мы дойдем до своего конца и получим обещанное с Богом. Да, очень хорошая мысль. Есть еще что-то у вас? Да. Хорошо. Если больше ничего нету, давайте помолимся в пятницу. Мы здесь встречаемся. Все, кто горит своим сердцем поистине. А? Да. Да, послезавтра, на 19:00 здесь. Благословенный Всевышний, праведный Господь, благословенно Твое имя. Слава Тебе, честь Тебе, поклонение. Благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность, которую Ты нам дал. Благодарим Тебя за всякую Твою помощь, которую Ты посылаешь нам в жизни нашей. Твое драгоценное слово пусть открывается больше и больше, шире и шире, и пусть наши сердца вмещают Твою истину. Во имя Иисуса Христа мы все это просим. Слава Тебе за все, Господь. Аминь.